Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседу нашего корреспондента Надежды Зотовой с Сергеем Дмитриевичем Голышевым, художником-мозаичистом, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. И в завершении нашей передачи в авторской рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота». Продолжение беседы с протоиереем Ильей Шапира о музыке. Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры.
Мы живем в особую эпоху. Эпоху заката духовной культуры человечества, когда ясно обозначился период отступления и стало стушевываться значение монастырей. Отсюда возникает вопрос о современных путях в Царство Божие. При этом надо говорить, опять-таки, с внешней стороны, не о пути, а о путях, поскольку очевидно, что социальное, национальное положение, возраст и другие особенности положения каждого человека в миру, а также особые у каждого склонности и таланты, диктуют для каждого и особенности его пути спасения, понимая под этим церковным термином путь ко Христу и в Его Царство, который по существу один. «Я есмь путь», — сказал Христос. Раскрытие пути для каждого из современников, конечно, должно основываться также исключительно на указаниях Священного Писания, отцов Церкви и ее многовекового опыта. Каждый человек строго индивидуален. Ни один из бесчисленных множеств людей всех веков не повторяет другого по душевному складу, развитию ума и способностей. Поэтому и для каждого человека были бы нужны и особые сведения, советы и указания для руководства в духовной жизни, в дополнение к истинам Священного Писания. Отсюда и наилучший путь совершенствования — это индивидуальное, непосредственное ученичество у опытного, просветленного духом старца. Но лишь очень и очень немногим доступен этот путь. Отсюда же и большая трудность в одном труде преподать нужные сведения для лиц с большим различием их умственного, душевного и духовного состояния. Поэтому необходима наша оговорка. Пусть каждый возьмет для себя из ниже приведенных сведений и указаний лишь те из них, которые он, по внутреннему голосу, сочтет относящимися к нему по степени его духовного возраста, развития способностей и природных склонностей. Здесь нужно вспомнить следующий случай, описанный в одном из древних патериков. В монастыре духовно преуспевали два молодых инока, но подвиги и состояние их душ резко разнились. Один инок горько оплакивал свои грехи и являл образ совершенного покаяния. Другой же инок постоянно находился в светлом, радостном состоянии, и душа его изливалась в словословии и благодарении Бога. Старцы монастыря стали молиться, да откроет им Бог, какой из этих путей более правилен и совершенен. Им было открыто, оба пути правильны и совершенны, и угодны Господу, но для каждой души имеется свой путь по ее склонностям и обстоятельствам прожитой жизни. Вместе с тем у каждого достижения есть свои степени и ступени. У тех, кто лишь начал подниматься по этой бесконечной лестнице совершенствования духа, сможет закружиться голова при взгляде наверх, на тех, кто поднялся на значительные высоты. Достижения этих последних могут показаться им чрезмерными или даже невероятными. Отсюда может проявиться в них уныние и мысли о безнадежности достижения для них высоких ступеней. Все же нельзя не знать о высотах духа, святости, для всех идущих по пути спасения души. Даже светские философы дают такой совет для всех, ищущих каких-либо достижений. Поставьте себе идеал как можно выше и стремитесь к его достижению. Всем же христианам необходимо постичь красоту наивысших достижений на пути ко Христу и знать о святости человеческих душ, чтобы вследствие этого в них зародилась та нищета духа, которая положена Христом в основу заповедей блаженства. Как пишет преподобный Исаак Сириянин: «Содержи всегда в памяти превосходящих тебя добродетелью, чтобы непрестанно видеть в себе недостаток против их веры». Поэтому является необходимым узнать из опыта Церкви Христовой не только те идеалы, которые достижимы в современности, но и все те величайшие достижения святых, которые, смиряя нас, поражали бы своим величием и красотой христианских подвигов и добродетелей. Писать о пути спасения — очень ответственное дело. Плохо, если человек при этом будет надеяться только на себя и ограничиваться своими измышлениями. Одна есть истина на земле. Эта истина — сам Христос. И только то можно утверждать, что возвещено в Евангелии и понимание чего разъяснено святыми отцами православной церкви и подтверждено многовековым опытом прославленных святых и подвижников благочестия. Поэтому все важнейшие положения о пути спасения должны быть подтверждены текстами из Священного Писания и творениями святых отцов православной церкви, и подвижников благочестия, и примерами из их жизни. Подобному отношению к поучениям и наставлениям учат нас и святые отцы.
В эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать продолжение интервью с художником-мозаичистом Сергеем Дмитриевичем Голышевым. Ну вот вы попали в храм к отцу Дмитрию. Вы не знали, что это за человек, или знали, к кому вы пришли?
Честно говоря, я не знал. Мне говорили: ты держись, отца Дмитрия, все, это такой священник. Ну, я думаю, слава Богу.
Как же вы сподобились такого доверия, что вот священник, батюшка, так в вас поверил, что доверил такую огромную работу?
Когда я пришел, он сказал: ну, принеси там вот такой эскизик. Я принес, он, ну, рука легкая, и все. И на этом разговор закончился. И я бурно начал свою деятельность, они даже не ожидали. Когда они приехали, лик был уже готов.
Пантократор, конечно, гениальный совершенно. Тут же начали перефотографировать, фотографии разошлись. Это еще только было начало работы.
Да, ну, практически голова с меня ростом. Ну, если там смотреть по размерам, это как раз мне очень нравится. Мне миниатюрные мелкие работы, это не мое амплуа, так скажем. Мне нравится такое
монументальное,
что-то такое экспрессивное. И импрессионизм, такое впечатление, что-то вот такое. В принципе, я сюда внес, потому что я очень люблю искусство, то, что читали в Богословском институте, все лекции. Причем спрашивали бедных художников, Так же, как у искусствоведов, я все время, у меня слабость, я путаюсь в датах. Но для меня, в общем-то, основное было зрительное впечатление. Все, что мне наговорили искусствоведы, институты сейчас, университеты, на основе, с одной стороны, священники, с другой стороны, МГУ, Московский государственный университет, и вот эти все преподаватели, высококлассные, просто потрясающие, они читали лекции. И я все, то, что мне преподавали, я сюда постарался все эти мысли, все их лекции, все их высказывания.
Все пошло в дело,
все
в работу.
Пошло в дело. Я помню, даже один священник поднял вопрос, говорит, если вы не будете знать богословие, то как вы будете делать иконы?
Сережа, а не страшно вам было браться?
Страха не было. Было, так знаете, как я спортом занимался, перед гонкой такой мандраж, что сейчас вот я вринусь в бой, и надо будет идти до конца. Работа, конечно, как самолет построить. Это сейчас, хоть она уже как-то так состоялась, но вот были этапы, когда совершенно непонятно было, как, что, где, куда. И вдруг я почувствовал такой термин богослов, то есть энергия. То есть я понял, что если я буду мыслить только своей головой, так условно скажем, как бы самоволие такое, то и замкнусь, унесет. И я каждый раз подходил и говорил: «Господи, помоги, не могу, без тебя ничего не стоит». Вот это была основная мысль. И вдруг я начинал ощущать эту работу, что вот она сама растет, происходит что-то. И моя задача – это поймать, уловить и как-то вот как можно точнее это все сделать. Это было основное. И так оно до конца осталось. Даже когда мне приходилось делать сатану, и было ощущение, что, наверное, я достоин только ада, как один из отцов говорил. Я
держи ум в аде, не отчаивайся, это Силуан Афонский.
Ну вот, и в целом тут и отец Дмитрий, потому что когда у меня были какие-то сомнения, а сомнения где? Там где-то не сомнения, там нет веры. Вот, он это чувствовал, в чем я ему очень благодарен. Я никогда ему об этом не говорил. Он мне тоже, может быть, и не нуждался, чтобы я ему говорил, или, по крайней мере, то, что происходило, он приходил, говорит, что-то здесь не то. Я даже не продолжал работать, я здесь останавливался и ждал, когда, допустим, он приходил там какое-то время, даже специально, потому что я чувствовал, что вот через этого человека тоже какая-то благодать идет, я думаю, что вот он должен быть. Все складывалось, как вот, так скажем, механизм шестеренки, это одна в другую западает, каждое свое место находит. В данном случае, да, Дмитрий, он как бы, это живая идея, это, без него просто никак нельзя было. И вот я вот это место ему оставлял, постоянно оставлял, и если он там что-то просил, вот ему там, вот это скругли, как он даже мне сказал. Я так посмотрел, ну, может скруглить, а может не скруглить. Но если он попросил, я лучше скруглю. Как бы такое взаимоотношение все равно складывалось. Для церковного искусства это нормально.
Послушание такое разумное.
Да, потому что это так по-богословски. То есть разумное послушание. Он же не предлагал мне сделать так, как он видит. Потому что я этого никогда бы не увидел.
Ну и не смогли, потому что как он видит. Значит, ему надо было бы и делать. Сереж, ну вот одна из сложностей была, очевидно, в том, что нужно было, чтобы все было как единое целое, чтобы оно не рассыпалось на части, потому что рывок такой мощный сразу, тон был задан, планка поднята очень высоко. И вот довести на таком же уровне до конца, это всегда очень сложно. И вот, наверное, этот момент присутствовал, да?
Да, это был самый сложный момент, совершенно точно. Но с Божьей помощью, вот эта мысль о том, что Господь есть, Он все уладит. То есть я просто ждал вот как своего часа, когда я должен был приступить, и вдруг такое ощущение, что вот здесь надо сделать вот это, вот это. Вот. Иногда просто часами я сидел, смотрел на эту работу и ждал, что она должна появиться.
Какой-то импульс должен был
появиться. Да, вот откуда-то сверху он сходил. Вот эти ромашки там, определенные новости. Допустим, я внес в Рождество шлейф, но это символ полуночи, то есть там молитва Исаия, она используется. Это вообще пришел из античности этот символ. Его даже Боттичелли использовал. В античности это шлейф вокруг головы, когда Европа на быке уносит ее, бык крадет. Известный, да, сюжет тоже там есть. И он использовался во фресках, в частности, вот византийских, там, при Рождестве Богородицы. Я подумал, что ничего страшного не будет, если я использую его в Рождестве Христа, потому что это символ полночи, и он их использовался. То есть какие-то вот такие идеи, это, между прочим, очень сложно вот какие-то внести, которые не противоречат ни богословию, ничему, но вот какие-то элементы.
Художественные детали становятся.
Да.
А вот скажите, то, что вам пришлось выкладывать, можно сказать, целое панно с ликами священномучеников, новомучеников российских, потому что в центре царская семья, все венчает большой крест, и справа и слева, как потом оказалось, в виде крыльев получились стоящие новомученики-исповедники российские. Вот здесь-то, очевидно, тоже новизна была, в чем надо же было выкладывать.
Там вообще была целая история, потому что, когда я начал делать эти иконы, я вылазил сначала царскую семью. Мне так хотелось ее вылазить, потому что у меня Коля, еще до прославления царя, вот мальчик, младший ребенок, назван в честь царя.
Было... Сколько у вас деток?
Двое, два сына. Мальчик инвалид. И я в свое время, это тоже как чудо, так получилось, что ему имя дал отец Артемий Владимирович. Моя знакомая сказала, когда он родился, я не знал, что делать, и она мне звонит, что случилось, и я вообще ни слов, ничего не могу сказать.
То есть вы были убиты горем,
да? Одно дело, когда с другими происходит, другое дело, когда с тобой. Она как-то, видимо, почувствовала, иди, говорит, мой духовник, а отец Артемий Владимирович, у него такая благодать на детей. Иди, говорит, к нему, и я просто сделал первый шаг, приехал, и как раз отец Артемий мне попал. Ну так все как бы промыслительно. Вот он назвал, я ему сказал ситуацию. Как назвали, я говорю, да вроде вот на Державную родился. Ну, на Державную зовите Николаем. Как раз мы стояли на этой ступеньке вот, в Красном селе, где царская семья спускалась. И вот я себе как бы дал такой зарок, обет или такое пожелание, что я должен сделать царя из мозаики. Вот назвали через царя, а потом подумал, что вот а еще бы было лучше, если совпало с сомнением церкви. И вдруг вот это чудо, это все промышленно.
Господь все мысли слышит, намерение целует.
Да, и вот я делаю здесь эту царскую семью. И с этой иконой связано очень много, потому что даже у меня первое ощущение было, что если я сделал, я помру. Реально, было ощущение, что я должен умереть. И это действительно имело смысл, потому что я стал изучать всех новомучеников и вспомнил, что отец Александр Салтыков разрабатывал эту иконографию. Я пошел к нему, туда в храм, встретился с ним. Говорю, вот хочу сделать икону. Говорю, да боюсь, умру. Не знаю почему. Поделился с ним, он говорит, откажись. Я говорю, знаете, там царская семья, столько много с ней связано, с царем. Он говорит, тогда сделай.
Боишься, не берись.
Да.
А если вот дерзаешь, то...
Я поставил перед выбором. Ну, естественно, я там настроен на то, чтобы сделать. Но я действительно чуть не умер. Я там в книге писал совершенно дивным образом, я излечился от рака. То есть так получилось, что на этой иконе, делаю ее. Но это опять случилось через Колю. Сын Коля, мой младший, он меня просил все время съездить в купальню на источник Переделкино. И вот последний день осени, вдруг тепло такое, я понял, что это последний мой день, когда я могу съездить. И мы поехали, и там искупались, я нырнул три раза. И, видимо, так одно за другим потянулось, перепад температуры, у меня там в почке камень, он сдвинулся, я там чуть не умер от боли. Меня привезли, стали изучать, и казалось, что у меня опухоль на почке. То есть вот так...
Да, вот, не случись этого, время было бы потеряно.
Да, вот не случилось. Кончилось тем, что эту опухоль вырезали. И она оказалась раковой опухолью, потому что там и гистологический такой анализ показал, что это не раскрывшаяся еще опухоль, не пустившая метастазы.
То есть очень вовремя все.
А мне сказали, еще неделя, месяц в крайнем случае. Ну, может, пожил там еще полгода. Потому что после метастаза рядом вторая почка, без почки человек не живет. То есть вот таким чудным образом. Это действительно промысел.
Это абсолютное чудо, абсолютная помощь свыше.
Просто... Мне тут сказали уже на наше прихожане, ну, ты тут под присмотром у Бога. То есть я практически должен был умереть. Вот это ощущение, оно меня не покидало. На этой иконе у меня два личных чуда. Первое чудо, что мое мнение сделать царя, совпало с церковным. Это мое мнение было. Я пока не совпадет, не буду делать. Вдруг вот совпадает, я делаю царя.
То есть вы имеете в виду прославление царственных мучеников?
Ну, их прославление, но я еще себе сказал, что я сделаю царя в мозаике. Я сначала хотел сделать сам его икону, а потом думаю, а почему сам? Ну, чтобы вот мне это было задание именно от церкви. Вот, и вдруг через отца Дмитрия идет вот эта благодать, что я должен сделать. И второе, вот, то, что я излечился от рака.
Потрясающе. И вот как это панно дальше прорисовывалось? То есть то, с чем вы столкнулись, когда стали уже писать мозаикой лики священномучеников, помимо царской семьи, какие сложности были или что новое возникало?
Когда начинаешь делать лик святую, вот мое мнение такое было, что... В принципе, ведь это же символ, граница между видимым и невидимым, что за этим стоит. То есть вот то, что за этим стоит живой человек в полном христианском понимании, я должен был сделать вот это ощущение жизни полное. Первое у меня ощущение, что я вообще не достоин делать святых. Может быть, они так радовались, потому что когда убрали леса, я вдруг увидел, что у них есть радостные, есть такие торжественные лица, что вот все позади, и вот они стоят перед нами. и как бы вдохновляет на то, что вы не волнуйтесь, не бойтесь, все будет хорошо. То есть вот так.
Сереж, а вы сами выбирали тех святых, которые будут изображены? Или это как-то согласовывалось с тем же отцом Дмитрием?
В свое время отец Дмитрий как-то так сказал, ну, ты мыслишь почти как я. Я практически-то его не спрашивал, но... Вот, допустим, Владимира Медведика надо было сделать обязательно.
Обязательно, потому что в честь него назван этот храм крестильный.
В честь мучеников российских, да. Потом Василий, а потом пришел отец Илья наш, увидел.
Да, отец Илья, с которым у нас целый цикл передач, который пишет службы, известен тем, что пишет службы новомученикам российским.
Ему тут понравилось, и он говорит, так полушутя, полусерьез, как говорится, ну ты Харламов, а Харламов ты как раз спас на крови. Он говорит, сделай мне, пожалуйста, Михаила Каретовского. Да он даже подходил к отцу Дмитрию с благословением, я ему сделал.
Новомученика, настоятеля храма Живоначальной Троицы Гаретова.
Да, Михаил Гаретовский.
Где служит отец Илья, поэтому у него, и ему он написал службу, конечно, у него такая личная заинтересованность, но это настолько все уместно, учитывая, что это все храмы вашего прихода, и все это объединено, поэтому все очень правильно и премудро.
Да, да, да. Ну, там подходящей не было фотографии, там везде молодой, с маленькой бородкой. Вот, и отец Дмитрий, когда пришел, видел, первое, что он спросил, когда посмотрел на это, а это кто? Я говорю, Михаил Галитовский, он так посмотрел, почему такая бородка, там все бородатые. Потом была найдена уже фотография, где у него побольше там борода. Вот отец Илья, он как-то говорит, теперь я специалист по нечистой силе. Так шутку сказал, потому что мы беседовали с ним насчет сатаны. Я помню, что их в Византии делали такими темно-синими, такими Ваала, там, Иуду. И мы так с ним разговаривали, и я решил прислушаться к его совету, сделать его красным. Но у меня такого цвета не было, но у меня получилось таким кровавым, безобразным и безобразным.
Черно-красный,
да? Да, да, да.
Черный на красном фоне с красными глазами.
Да, да, другого цвета не было, но вот... Как-то заходил сюда Сергей Яковлевич Кузнецов.
Архитектор, автор храма.
Да, и говорит, красиво.
А какие еще моменты запомнились такие творческие в процессе? Во-первых, сколько времени длилась ваша работа?
8 лет. Тут, кстати, очень много разных людей было интересно. В Италии съездить никак не получалось. Но я так понял, что Италия сама ко мне приехала в лице реставратора, такая она уже женщина. Серьезная Джованна. Она сюда приезжает, потому что сын ее женился на русской, и вот она сюда приезжает. Как-то она попала сюда.
Она сама по себе?
Она реставратор. Известно, она Джотто реставрировала.
Такого уровня мирового.
Да, да, да. Ну, во-первых, она удивилась двум вещам, что она сюда приехала, увидела, что здесь что-то строится, потому что Италия полный музей, там даже построить негде. И что здесь делаются мозаики, вот она там еще леса были, она ходила, смотрела, потом говорит, белиссимо, белиссимо. Переводить уже не надо было, и первое мое слово, которое я вспомнил по-итальянски, я сказал «Феличита». Она улыбнулась, вот, ну, как бы в подарок мне в Италии прислала 2 книжки.
Альбомы, наверное, с репродукциями.
Альбомы по искусству, это «Равенна» и «Хреджами». Вообще работа художника заключается не в том, чтобы восторгаться там своей работой, а в том, чтобы делать. То, что приходят люди и говорят, так она вдруг обрастает этим, я воспринимаю уже как другое творчество. Потому что все-таки 2 творчества – это когда ты сам творишь, как сказала одна Блеевина. То есть, может быть, здесь неуместно, но смысл примерно…
Ну, законы искусства общие.
Да, законы искусства общие, да. Она говорит, когда ты готовишься к спектаклю, вот этот процесс, он очень интересен. Когда спектакль начинается, там уже ничего не помнишь. Ну, примерно то же самое. Пока я работаю, когда приходит и говорят что-то, я воспринимаю это, потому что я сам желаю через некоторое время забыть эту работу, прийти и посмотреть другими глазами.
А потом ведь это кусок жизни, если ребенок рождается через 9 месяцев, у вас ваше детище через 9 лет получается. Это кусок жизни просто. Причем огромный кусок, вот с такими трагическими, серьезными событиями.
Да, и я никому не возбраняю иметь собственное мнение, вплоть даже до отрицательного, потому что приходили люди, говорили, что это халтура, я говорю, прекрасно. И в конце концов оказалось, что каждый говорил, скорее всего, в большей степени о себе. Однажды привел мой знакомый армянин, своего друга, тоже армянина. Тут долго ходил, и потом говорит, очень понравилось. Я подумал, я говорю, да, но ваше личное мнение. Он вдруг удивился, что он меня не убедил, что ему понравилось. Тогда он говорит мне, больше, чем понравилось.
Мне кажется, сюда будут приезжать, смотреть. Об этом нужно писать монографии, работы отдельные. Просто нужно довести уже до конца, уже до полного, чтобы и алтарная часть. А вот мозаичные основные работы, они, конечно, уже завершены. Ну, я могу сказать, что вы себя, без пафоса, вы себя увековечили, можно сказать. Сколько будет стоять храм, это высокое художество, автор. Это, вы уже будете жить в этом храме.
Для меня это самоценное. То есть тут нет тщеславия, которое может относиться отрицательно. Смысл в том, что идея вот приближения какого-то к истине, ведь это же не тщеславие. Искусство само по себе, вот церкви, оно должно быть едино с богословием. И вообще само по себе искусство, оно не нуждается там в похвальбе там, или в хуле.
Это способ проповеди тоже.
Да. Как-то здесь приходил священник с детьми на экскурсию, и тут внизу еще не были рисунки готовы, и так что-то нарисовано кое-что. Он спросил, это что-то топливо, вот я тут немножко порисовал. Он говорит, да где детям дать, наверное, все это обрисовать? Такая идея была. И я так думаю, ну, я воспринял, как благословение. И я Колин рисунки своего сына, ягненочка, взял его рисуночку, увеличил, сделал мозаику и деревце на преображение Господне, синее такое. И теперь жалею, что надо было больше сделать. Это тоже такое новшество, в принципе. И он так вписался, удивительно, сам детский рисунок. Ну, я сохранил все, что мог.
Эти же ромашки, все из той же серии.
Да, и ромашки, они как-то сами появились. Потому что, с одной стороны, вместо пальмовых ветв вербочки, вот почему бы не ромашки, потому что, с одной стороны, мне нравились ромашки, и с другой стороны, учитывая, что надо делать, чтобы время меньше уходило, на лилию делать дольше. И я вдруг подумал, что ромашка ведь это тоже символ чистоты. И оказалось, что...
Наш славянский такой символ.
Да, да, да.
И они в мозаике получаются очень живые.
Да. И все их любят. И я тоже люблю. Вот такие блики. Я его называю такой импрессионизм. Блики, такое сияние, вот они как будто они очень яркие, потому что у меня белый цвет, и имеет значение здесь не цвета, а света. Вот они как солнечные зайчики здесь стали появляться, тоже вот как по промыслу. Я даже не помню, почему я их сделал. И вдруг они стали появляться сами по себе. И я смотрю, они здесь действительно прижились. И имеют свое символическое значение, потому что я ромашки увидел раньше, чем был принят на праздник Петра и Февронии символ ромашка. Потом уже появился ромашка Петра и Февронии. Я подумал, господи, какой промысел.
То есть вы опередили.
Да, опять мое личное мнение совпало с церковным. Значит, Господь со мной.
Сережа, хочется вам пожелать, чтобы ваша эта творческая неуемность, чтобы она никогда не заканчивалась, чтобы вы и могли писать стихи, и все, что душе угодно, чтобы все реализовывалось. И, конечно, этот храмик небольшой, но это вот потому, что он небольшой, это маленький шедевр, я так думаю.
Отец Дмитрий в свое время, когда был собран, во всеуслышание сказал, вот, что Сережа сотворил шедевр. Честно говоря, из его уст мне было приятно. При всей его определенной строгости, которая здесь есть, он иногда прямо меня так радует.
Радует и стимулирует, как бы, да, мотивирует, скажем. Да. И хочется, чтобы были еще творческие работы с находками, живые. И чтобы хватило и сил, да, и здоровья. Вот. Но если благословение Божие будет, и воля Божия, вы еще нас порадуете.
Я вообще-то, наверное, настроен.
Сереж, а вот в завершение скажите, пожалуйста, может быть, такое как бы напутственное слово. Может, нас слышит кто-то из молодых авторов будущих или художников, мозаичников, людей разных видов искусств, которые еще молоды, которые в начале творческого пути, у которых много тоже планов и, может быть, и страхов, и опасений, или таких вот, наоборот, сверхдерзновений. Что бы вы могли сказать вот для них?
Я как-то купил книжку стихов Микеланджело. Он в конце жизни, у него там есть такая строчка, служение искусству – ерунда. И это действительно будет ерундой, служение искусству, если не будет веры. Старцы говорят, что любое доброе дело без веры, оно не впрок. Такая фраза есть, что вера доминится вместо делания. То есть, когда вот есть вера, тогда начинать искусство.
Спасибо вам большое. Надеюсь, мы здесь побываем на первой службе. Всего вам доброго.
Всего доброго.
Вы прослушали интервью с художником-мозаичистом Сергеем Дмитриевичем Голышевым. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
святой апостол и евангелист Матфей. Святой Матфей был апостолом из 12. До обращения ко Христу он служил мотарем, сборщиком податей для Рима. Услышав голос Иисуса Христа «Иди за мной», он оставил свою должность и пошел за Спасителем. Восприняв благодатные дары Духа Святого, апостол Матфей вначале проповедовал в Палестине. Перед уходом на проповедь в дальние страны, по просьбе иудеев, остававшихся в Иерусалиме, апостол написал Евангелие. В ряду книг Нового Завета Евангелие от Матфея стоит первым, написано на еврейском языке. Речи и деяния Спасителя Матфей излагает в соответствии трем сторонам служения Христа, как пророка и законодателя, царя над миром невидимым и видимым, и первосвященника, приносящего жертву за грехи всех людей. Святой апостол Матфей обошел с благовестием Сирию, Медию, Персию и Парфию, закончив свои проповеднические труды мученической кончиной в Эфиопии. Страна эта была населена племенами каннибалов с грубыми обычаями и верованиями. Святой апостол Матфей своей проповедью здесь обратил несколько идолопоклонников к вере во Христа, основал церковь и построил храм в городе Мирмены, поставил в ней епископом своего спутника по имени Платон. Когда апостол усердно молил Бога об обращении эфиопов, во время молитвы явился ему сам Спаситель в образе юноши и, дав жезл, повелел водрузить его у дверей храма. Господь сказал, что из этого жезла вырастет дерево и будет приносить плоды, а от корня его будет истекать источник воды. Омывшись в воде и вкусив плодов, эфиопы изменят свой дикий нрав, станут добрыми и кроткими. Когда апостол нес жезл к храму, то встретил на пути жену и сына правителя этой страны Фулвиана, одержимых нечистым духом. Святой апостол именем Иисуса Христа исцелил их. Это чудо обратило ко Господу еще множество язычников. Но властелин не хотел, чтобы его подданные стали христианами и перестали поклоняться языческим богам. Он обвинил апостола в колдовстве и приказал казнить его. Святого Матфея положили лицом вниз, засыпали хворостом и подожгли. Когда костер разгорелся, то все увидели, что огонь не вредит святому Матфею. Тогда Фулвиан приказал добавить хвороста в костер, облив его смолой и поставив вокруг 12 идолов. Но пламя растопило идолов и опалило Фулвиана. Испуганный эфиоп обратился к святому с мольбой о пощаде, и по молитве апостола пламя улеглось. Тело святого апостола осталось невредимым, и он отошел ко Господу. Правитель Фулвиан горько раскаялся в содеянном, но сомнений своих не оставил. Он велел положить тело святого Матфея в железный гроб и бросить в море. При этом Фулвиан сказал, что если Бог Матфеев сохранит тело апостола в воде, как сохранил его в огне, то следует поклоняться этому единому истинному Богу. Ту же ночь к епископу Платону в сонном видении явился апостол Матфей и повелел ему идти с клиром на берег моря и обрести там его тело. Пришел на берег и Фулвиан со своей свитой. Вынесенный волной гроб был с честью перенесен в храм, построенный апостолом. Тогда Фулвиан попросил у Матфея прощения, после чего епископ Платон крестил его с именем Матфей, которое дал ему по велению Божьему. Фулвиан впоследствии принял епископство и продолжил дело просвещения своего народа. В Кандаке святому апостолу Матфею акцентируется притча о страшном суде, которая была открыта миру именно его Евангелием. Есть и другие притчи Господа или просто повествования из его земной жизни, которые дошли до нас только в Матфеевом Евангелии. Главной же особенностью его благовестия, по общему мнению, является множество ссылок на Ветхий Завет, преимущественно пророческие книги. Евангелисту важно показать глубокую внутреннюю связь ветхозаветных свидетельств о Христе с воплощением их в земной жизни Господа. И в наши дни такой подход не утратил своей актуальности. Действительно, заповеди Ветхого Завета, как мыслил и апостол Павел, дают познание греха. Пророки зовут к покаянию и указывают на пришествие Спасителя. Новый же Завет открывает самого Спасителя, открывает благовестие о новой небесной жизни, явившейся нам на земле. И кажущееся противоречие, которое, по видимости, акцентирует и Матфей, евангелист, вы слышали, что сказано древним с одной стороны, а я говорю вам с другой стороны. Это противоречие разрешается просто тем, что Христос не разоритель закона, но исполнитель и закона, и пророков, как законодатель и пророк-проповедник покаяния и как принимающий покаяние судья. Потому так важно постоянно читать Евангелие, что книга эта открывает Божью любовь к нам не с одной какой-либо стороны, но цельно. Ибо что знание греха без покаяния? Что покаяние без прощения? Что прощение без надежды на истинную, вечную, блаженную жизнь?
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопрос. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Какое толкование на Евангелие лучше приобрести?
Ну, вы знаете, вот есть очень хорошая книга, она не так давно была издана. Епископ, он теперь причислен к лику святых, святитель Василий, епископ Кинишемский. Толкование на Евангелие от Марка. Очень-очень хорошее его толкование. Современным языком, не старым языком, а современным языком написано. И такое очень глубокое, прекрасное. Если можете, то приобретите эти толкования. Есть другие, более сложные и более простые. Самые простые – это Феофилакта Болгарского. Или есть такой автор Иванов, тоже толкование на Новый Завет. Но это очень такие простые. Да, у Иоанна Златоуста, пожалуйста, если кто имеет, но это требуется очень много времени. У него пространные толкования. Вот. А вот епископа Василия Кинишемского, я думаю, прочтете с удовольствием.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы говорим сегодня с протоиереем Ильей Шапиро, но говорим не о вопросах богословских, хотя, конечно, неизбежно затрагиваем и их, а говорим о музыке большой, о ее значении, о том, как жаль, что музыка, которая безусловно заставляет человека мыслить, а зачастую приближает и к познанию Бога, в нашем обществе становится уделом немногих, но мы не социологи. Я, конечно, мог бы очень легко сказать, отец Илья, что вот в советское время по радио методически 6 часов по первой программе, это я знаю, потому что я работал на первой программе Всесоюзного радио 10 лет, мы давали классическую музыку, и это было благотворно. Это действительно было благотворно.
Я могу к этому добавить, что я был частым посетителем магазина «Мелодия» на Калининском проспекте, на Новом Арбате, и там 90% классика. Вот эти знаменитые пластинки апрелевского завода по рубль 45, они давали необыкновенно широкий спектр представления не только о композиторах, но об исполнителях. Вот, там практически был каталог и по произведениям, и по исполнителям. Это все в изобилии. Частично занимала место народная музыка, и где-то там 2-3% что-то такое, вот появлялись эти первые пластинки Битлз и так далее. Да, это Время было интересно.
И, кстати, отец Илья, ведь понимаете, это не то, что искусственно как-то насаждалось. Вспомните очереди в подобный же отдел в ГУМе или на Садово-Триумфальной, или в том магазине,
верно.
Где вы
Совершенно
говорите.
Верно.
В очереди ведь стояли. Появляется, допустим, я помню, была страшно популярна пластинка, Светланов записал Равеля, там, Павана на смерть инфанты. Почему-то такой был... Бум! Даже не среди меломанов, да нет, среди самых простых студентов, школьников.
Я вам дам другой пример, что мой одноклассник создал в школе впервые, по тем временам, это были 70-е годы, вокально-инструментальный ансамбль. Ну, соответствующий музыкой, соответствующими как бы акцентами такими, вот, и пристрастиями. Да. И вот тогда... Появлялись пластинки, привозимые с Запада, пластинки «Битлз». Ну, можно себе представить, это если зарплата была 120 рублей, значит, 70 рублей этот новый диск, «Эбби Роуд» или «Раба Сол» и так далее. Да? И вот вдруг этому самому вокально-инструментальному ансамблисту вдруг ему... Попалась маленькая пластинка, где Баха, первый концерт, играет Гленн Гульд с Леонардом Бернстайном. И он говорит, вот это да, вот это я... Ну, я так классики не очень, но вот это потрясающе. Потом выясняется, что он еще и клавесин полюбил и так далее. То есть, понимаете, это была какая-то своего рода генетическая память. Даже несмотря на то, что, значит, потянуло в сторону... Не скажу противоположную, но, по крайней мере, далекую весьма от самых высоких образцов музыкального искусства, но определенная такая вот атмосфера, как вот то, о чем вы сказали, да, то есть действительно вот эти очереди.
Да,
самые очереди.
Это вот, было.
Это все, это тоже имело место, и человек не мог это просто сбросить со счетов, и он это воспринимал. Вот. И фактически это давало очень многое. Вот именно на этой чистой музыкальной, на этой чистой душевности, это слово «душевность» здесь нисколько не унизительно и не оскорбительно, оно просто ставит все на свои места, да, вот эта вот середина. Середины, без опоры. Без опоры на воспитание, без опоры на, так сказать, этикет, в конце концов. На манеры и так далее. То, чему учили. Да? Значит, смотрите, кто создавал монастыри, в частности, женские монастыри по лицу всей России. Это княгини, герцогини, значит, благородные люди, значит, дворянского происхождения, которые могли чему-то научить сестер, которые приходили уже из более простых семей. Пример великой княгини Елизаветы тоже здесь весьма яркий. Кстати говоря, тоже она была в самом хорошем смысле слова меломанкой. То есть у нее, значит, были музыкальные вечера. И, кстати, в нашем приходе планируются такие елизаветинские вечера и в памяти великой княгини, и в связи с тем, что была издана издательством ее имени, кстати, ее именем названным, была издана замечательная книга ее писем, где она очень раскрывается именно как человек такой многогранный. Вот. И все это имело место, и, конечно, воспитывалось, и, соответственно, передавалось и людям по происхождению более простым. И так простые тянулись к благородным и так далее. Вот это движение вверх, так сказать, оно имело место.
Ну, знаете, я бы заступился немножко из-за так называемых простых людей. Ведь понимаете, какая вещь? В крестьянском сословии еще даже 50-х годов нашего века,
то есть прошлого века,
20-го. Поколение наших родителей, условно говоря, это было удивительно с точки зрения сложности, мощности, объемности музыкальных форм, которые воспроизводились, ну, уж в 50-х годах 20-го века, конечно, не скажешь уже, что по всей России, Украине и Беларуси, но в очень и очень многих регионах и областях, вот, и, поверьте мне, многоголосная песня крестьян села в какой-нибудь Белгородской области по сложности, по точности интонации, в большом счете по красоте голосоведения, по большому счету по красоте голосоведения, по гармонической изобретательности, то есть по всему тому, что составляет комплекс, даже сложный, так сказать, технологический, ни капельки не уступает, а очень часто и превосходит высшие образцы академической музыки. Это все убито вместе с деревней. Поэтому я что хочу сказать? Такие люди, как моя бабушка, они естественным путем слушали Римского-Корсакова, потому что переход от той их старой песни к Римскому-Корсакову был естественен. И таким образом даже революция не разрубила какого-то культурного кода. Люди продолжали оставаться людьми вот, в области музыкальных предпочтений. Но сейчас-то произошло страшное. Сейчас перерыв традиции. И то, что слушают нынешние даже не только молодежь, порой уже и бабки это слушают.
Исполняют, как мы знаем.
О, да, это грустная, конечно, особая картина, вызвавшая государственное восхищение и мой ужас. Да, даже не надо, наверное, объяснять, почему это ужас.
Да молодка, молодка, молоденькая, да солдатка, солдатка, хорошенькая.
Да, ну, я хотел бы тоже вот еще такой пример привести. Период, когда я служил в Литве, у меня был один очень такой близкий друг, он дирижер, вообще очень серьезный музыкант. Учился он у Евгения Александровича Мравинского, Альгис Лукашавичус. Вот он был, по-моему, и сейчас в Клайпеде часто дирижирует. Вот, преподает. Вот, и как раз вот эта сторона народного, так сказать, чутья к высоким, фактически высоким образцам, вот, он мне тоже об этом говорил. Он говорил о том, что ведь большинство музыкальных гениев выросло в провинции. Да, получали образование в столицах, это правда, но абсолютное большинство, без сравнения, вот именно в провинции. Примеры можно приводить бесконечно. Вот, но почему так? Он говорит, ну, конечно, говорит, столицы – дети асфальта, да. Вот это, значит, то, что люди воспринимали от самой природы, от того, от близости природы, да просто этот хор, извините, соловьев и лягушек, классический деревенский хор, вот. И абсолютно не вызывающий никакого возмущения, протеста. Это совершенно, это настолько естественное сочетание. Лягушки настолько нужны в этом хоре.
Правильно. И даже тонкое пение комаров.
Да, да, не говоря там о цикадах. Это, вот все это, и когда ребенок это воспринимает вот с малых лет, естественно, а когда, естественно, он будет тянуться и к высоким образцам. Ну, допустим, для меня один из высочайших образцов вот, в классической музыке – жаворонок Глинки, собственно. Это чистейшее что-то такое, ощущение действительно иногда хочется, но я сам себя удержу, вот. Хочется сказать, да, с небес спустившееся. Но действительно что-то очень высокое. Я имею в виду, вот насколько почувствовал композитор, услышал, насколько это прозрачно, без, как бы, без посредников, скажем так.
Давайте
это
послушаем это немножко.
Да, да.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.